Если играл в КВН, на тебе какой-то такой знак, не всегда знак качества, но что-то в этом...
Какой-то знак есть.
Я его боюсь пересматривать до сих пор. Мое личное мнение, что люди писали одно, снимали другое,
получилось там,
а в кадре играли вообще третье. Ты как Стоянову скажешь, что играть?
Давайте быстрее.
Ну, ты можешь выиграть, ты можешь проиграть. Ну, это вообще не важно. Важно, что просто ты это делаешь. Ну, не бывает, что все оказалось смешным. Сегодня мы бы отгребли по полной за такие шутки, за такое отношение. 100%.
Давайте быстрее.
Чуть тебе не нравится. Вот что круто. Круто как раз, когда находишь вечное. Составят во всем мире. Он второй после Шекспира. Едешь и плачешь. Ну, странно.
Что ты мне суешь под нос? Теперь надо решить, как мы назовем наш выпуск.
В поисках смысла.
Это 12-й выпуск.
Да, я от него так, знаешь, по Беларуси пахнет.
Серьезно?
Да, да, нас ожидается снова.
Белорусский гость.
Белорусский гость.
Ой, ну, я вот когда узнал, что он согласился к нам прийти, у меня прям мурашки по всему телу пошли.
Да?
Мураши.
Мураши. Круто?
Круто.
А еще так совпало, что вот я... В данную секунду нахожусь в отпуске.
Да, поздравляю.
Все меня, пожалуйста, поздравляем в комментариях. Да?
С отпуском поздравляем. Я-то уже давно на каникулах.
И мы же с тобой едем куда?
В Беларусь мы едем.
Да.
Мы будем в Минске, будем в Солигорске. Может, еще куда-нибудь заедем. Может,
я очень хочу, на самом деле.
Может, заедем в какую-нибудь крепость.
И белорусский гость.
Ну?
Как вообще?
Это магия. Это магия. Это мы, честно скажем, мы так не придумывали. Это мы. Это всю жизнь придумала. Это не мы. Лучше драматург.
Да.
Кстати, мы с ним поговорим про Кстати, мы с ним Кстати, мы с ним поговорим про...
Драматургию.
Кстати, мы с ним поговорим про драматургию, потому что он сценарист с 30-летним опытом. Вот что-то мне, короче, подсказывает, что этот выпуск, он будет длинным. Потому что, ну, человек с большим, огромным опытом приходит. У человека ТЭФИ.
Подкаст обещает быть интересным, обещает быть большим. У нас будут все тайм-коды внизу под этим видео.
Да.
И вы можете выбрать любой момент, какой вам интересен, потому что мы будем обсуждать, ну, все.
Все, что касается юмора, стендапа, сценаристики, актерства чего-то.
Да.
Спектр огромный, потому что человек действительно опытный.
Досматривайте до конца или выбирайте понравившийся вам момент и пишите в комментариях.
Кстати, вот он и стучится к нам.
Да.
Супер?
Супер.
Или не открываем?
Открываем.
Я переживаю, если честно.
Уже все пишется.
Я ведущий, да, мы в моторе.
Мотор!
Как давно ты был в моторе?
Это врасплох.
Ну, мне интересно просто.
Но это был какой-то подкаст. Но он не вышел.
Вот это, кстати, выйдет.
А это выйдет. Вообще, мы крэйзи. Мы сразу выходим. Так, давайте знакомиться. У нас в гостях Виталий Коломеец.
Здравствуйте.
Блин, у меня Лизка спросила, объясни мне, кто такой Виталий Коломеец. И, ну, единственное, что я мог сказать, что, во-первых, это очень крутой мужик. Во-вторых, что это чемпион высшей лиги дважды в составе команды КВН БГУ. Вот этот человек и влюбил меня в КВН и вообще...
Я не специально.
Это факт. Я вот реально, вот этот выпуск, финал мы смотрели, я думал, что это прямой эфир. Я болел как вот за футбол. Реально. Я реально такой, БГУ, да, они вырвались, они там, блин, они там проиграли.
Вот это, кстати, хорошая идея, делать КВН в прямом эфире. Вот мои аргументы за.
Угу.
Как сказалось, так сказалось.
Ну да,
ничего не вырежешь.
Ничего не вырежешь, ничего.
Уже не создашь перед зрителем такую картинку, как все было классно. То есть, если кто-то лажанул, то он прям лажанул, и ты не можешь уже это обойти. Значит, ты члены жюри должны про это что-то сказать, типа.
Ну, есть такое. Я с этим, знаешь, когда столкнулся, когда я попал в премьер-лигу в 2018 году. Мы ужасно там с треском выступили, но в эфире было классно. Я такой, вау, ты мы классно. Но мы так плохо выставили, слетели.
Вообще, некоторым монтажерам нужно ставить памятник за, ну, это правда, за вот за то, что они делают, за их труд. Ничего, что я так...
Да, вообще, как удобно. У нас домашняя.
Это классная идея, короче.
Ну да.
КВН в прямом эфире. И все, что нужно, чтобы залезать в хронометраж, это на сцене стоят часы, и зритель, и команда видят хронометраж, отведенный на конкурс. И как только 10 минут заканчивается...
Говорите финальные слова.
Звучит сирена. Или какая-то конкретная отбивка, типа «все, это финал». И дальше КВН превратится в игру.
Ну да.
Понимаешь? Но вот представь, ты попадаешь в такие обстоятельства, ты, вот идет счетчик.
И, может, не сказал самое смешное.
Мы вообще по-другому это начнем репетировать. Да, типа так, эту нафиг шутку, это вот так, это будет вот...
Сразу смешное давай, зачем прятаться?
Все, ты точно знаешь хронометраж каждой шутки, каждой песни, и на ходу ориентируешься, и лучше на 30 секунд раньше закончить, зато в прямом эфире. Это есть одна передача, которая подтверждает не абсолютное сумасшествие этой идеи, а что какое-то зерно разумное есть. Это Saturday Night.
Late Night Show, которая?
Она не Late Night Show, она выходит раз в неделю, в субботу, в прямом эфире. Уже хреново туч десятилетий. Но у них скетч, у них другое. Поэтому, ну, ты знаешь хронометраж скетча, и от него, ну, почему эта команда не может делать? И у них тоже живая аудитория. И вот это, знаешь, ну, типа, смех добавляет хронометражу.
А у нас, видишь, пофиг. У нас почему-то боятся. У нас же сделали похожее шоу, это мне «Однажды кажется, в России». И все равно не в прямом эфире. Они
а его... там незачем. Да я думаю, это просто невыгодно.
Ну, может быть.
Но, а представь, если бы оно шло в прямом эфире, может быть, как раз и возникла та самая доля смотрения, и стало бы выгодно. Фиг его знает.
Но даже Ургант в прямом эфире не шел.
Да, должен появиться какой-то сумасшедший, кто это попробует проверить. Так обычно происходит.
Хотя, на самом деле, сейчас, наоборот, век прямых эфиров, где любой может зайти.
Все стримы доказывают, что прямой эфир... Вот, кстати, этот подкаст должен идти в прямом эфире.
На самом деле.
Потому что это сильный момент. Мне кажется, в чем вообще сила телевидения... Когда телевидение появилось, оно было только в прямом эфире. И там мне ребята, которые очень быстро там из нашей команды стали большими телевизионными, значит, воротилами, они уже глубже изучали этот вопрос. И цитата такая, что это была первая социальная сеть. Потому что вот этот момент, что это прямо сейчас происходит, и если и ты, и я, ты в своем городе, я в своем городе, мы смотрим одно и то же, у нас возникает вот эта тыдынч, общность.
В прямом эфире только новости, да, показывают какие-то.
И то не всегда.
И то не всегда, да.
Нету прямого эфира. Даже в прямом эфире там есть 5 минут или сколько-то минут, называется хоккей, по-моему. То есть если что-то пойдет не так, то ты не увидишь это в прямом эфире. Там все равно есть вот этот коротенький фильтр.
Мы, короче, рассказываем про закулисье, а ты амбассадор закулисья. Ты после мегапопулярности команды БГУ сильно сразу ушел в закулисье.
Ну, я бы только маленькую ремарочку сделал, что мегапопулярности передачи КВН,
ну,
в которой уже там была команда КВН БГУ, на самом деле очень была большая доля смотрения, всегда больше 30, иногда больше 50, ну это...
Все смотрели.
Ну, это я даже не знаю, возможно ли сегодня достичь такого. Вот.
Ну, нет, сейчас слишком рассеянно.
Представь, прошло уже там больше 25 лет, и есть люди, которые до сих пор такие, блин, ребята, на них это так повлияло тогда, что они до сих пор, ну, это впечатление где-то хранят. А потом ты прав, мы переместились за кулисы. Сначала за компьютеры.
Писал.
Потом на съемочной площадке тоже. Ну, как контролер, да, ты смотришь там, чтобы все, что написано, так и было снято.
Твои сокомандники... Ну, они, кстати, много кто тоже ушел из профессии, да, там кто-то музыкой занимается у тебя, кто-то там вообще... Ну,
вообще из нашей команды я бы не сказал, что у нас... Как это сказать-то?
Большой коллектив просто был, мне кажется, у вас.
Он был очень разных людей. Вот тут тоже одни из самых успешных продюсеров в этой стране. Это как Виталик Шляпо.
Ну, это да. Я Лиска сказал, что он из БГУ.
Да и Леша Тратюк.
Да. Или она,
Вячеслав
она
Муругов.
Она посмотрела просто, какие фильмы сейчас он делает. Это просто...
И Вячеслав Муругов, если посмотреть, ну, это просто колоссальное. Да? И если посмотреть, кто из других команд, ну, наверное, новые армяне могут что-то там. Потому что Артур Джанибекян, но все-таки много чего. А к ним уже дальше, если так, ну там уже разные команды. Там уже и Пятигорск, там уже и Уездный город, да, и Луна. И это уже, ну, как бы не одна команда. КВН дал нам немало. Вот по сравнению, что вот все мы смотрим, и что из этого делают все-таки люди из КВН, ну, да, до хрена. Больше половины, мне кажется. Ну, или половину так, ну...
Потому что, мне кажется, это вот такое большое комьюнити, где ты очень сильно много знакомишься с людьми. Смотришь, вот, вот этот человек, я его знаю, я его возьму там к себе на работу там, или еще куда-то.
Ну да, как будто, знаешь, если играл в КВН, то как будто на тебе какой-то... такой знак, ну, не всегда знак качества, но что-то в этом...
Какой-то знак есть, да.
Но с точки зрения профессии, ну, как будто мы договоримся. И самое главное, я буду уверен, что ты, блин, можешь дать результат. Если у тебя не получается, тебе надо просто объяснить, что конкретно, куда направить.
Потому что все проходили через ночи, когда писать нужно было быстро.
Как будто, да, вот этот заряженный на результат мозг уже достаточно, дальше уже нюансы.
Ну, только писать, там, мастерить и делать, шить, там, все подряд.
И общаться в том числе.
И общаться
вот
в том числе.
То, что ты говоришь, когда вот я тебя знаю, я тебя там могу пригласить, так весь КВН, он про это. Вот как собрались разные люди решить одну задачу, как договориться вообще. Там же внутри команды всегда какой-то есть вот этот, как помягче сказать, ну, срач не скажешь, но иногда до срача доходит.
Ну, какой конфликт.
Конфликты, да, всякие.
Да, и они разные амплитуды. То есть, но всегда идут притирки, кто-то категорически не согласен, кто-то так, как. И всегда нужно найти какое-то решение. У нас на это очень много уходило времени.
На достижение компромисса.
На поиск финального решения, да. Потому что, во-первых, у каждого было слово, и это привет. Вот. А по факту такая сборная собралась, что вот мы каждого послушаем. Но я считаю, что это и залог того, что вот мы залетали, чемпионами становились. Если бы так бы можно было сделать в продакшене, были бы очень качественные фильмы, но очень редко.
У тебя есть тези?
Да.
А откуда?
Офигеть,
откуда?
Тэфи за сценарий юмористической программы.
Какая программа?
Большая разница.
Большая разница.
Я считаю, заслуженно. Я могу это так гордиться этим, потому что... ну, похвастаюсь, да?
Ну, можно? Давай. Можно? Конечно.
Похвастаюсь вообще. Я попал в дирекцию спецпроектов Первого канала. В общем, так случилось, что мы полтора года, ну, больше не помню, мы сидели в одном маленьком кабинетике шестером. Причем мы там курили на тот момент сигареты. Я не знаю, как это было возможно. Причем половина не курили. Виталик Шляпо не курит. Там Руслан Сорокин не курил. Там. А четыре человека курили спокойно. То есть, значит, ну, ваш покорный. Потом Вячеслав Досмухаметов. Виталий Шляпо. Алексей Тратюк. Руслан Сорокин. Максим Туханин. Вот в этом составе год или полтора. Потом к нам пришел Кирилл Попакуль. И дирекция разлетелась. Все ребята ушли, остались только мы с Попакулем, и то нас в другой какой-то кабинет переселили. Это было на РЕН-ТВ, на Зубовском бульваре. Был телеканал РЕН-ТВ тогда. И Вячеслав Муругов собрал вот такую дирекцию, вот какие-то вот продюсерский такой цех. И мы решали абсолютно разные задачи. В том числе писали сериалы, закрывали какие-то там программки, рекламки, что угодно. Вот просто вот влетали какие-то креативные задачи, мы сидели, их решали. Но мы там подружились, по-другому ну никак, да, когда в одной коморочке вот ну, так да. 6 человек с утра до вечера, ну ты хочешь, не хочешь, но какие-то чувства более, чем просто коллеги, они вот, ну, возникают.
Сейчас это называется как, Лиска?
Друлеги.
Друлеги это называется.
Да.
Прикольно. Мы друлегами стали.
Да.
Стали. Я не знал, что мы стали друлегами. Ну, хорошо.
Это типа коллеги, превратившиеся в друзей.
Да.
Ну, да.
Да. Друлеги.
Мы и друзья такие были. Соответственно, когда разлетелось это все, Славу забирают нашего начальника на СТС, с ним уходят Досмухаметов, Шляпо, Тарасюк, Сорокин и Туханин уходят. С Сашей Цикало делают, слава богу, ты пришел, 100 тысяч выпусков. В общем, там они фигачат и фигачат. А мы с Попакулем сидим в этой, ну, дальше на РЕН-ТВ. Мы просто ничего не делали и еще год просидели там. Ничего не делая абсолютно. Разработали там, не знаю, порядка 8 идей на разные сериалы, которые никто не прочитал на РЕН-ТВ, потому что пришли новые ребята, новое руководство. И даже не слушая, ну, просто всех уволили и все. И буквально спустя там несколько месяцев Максим и Руслан говорят: «Виталик, ты где?» Я говорю: «В воздухе вишу, в принципе». Ну, я тогда, мы на Амедии с Кириллом уже попали на Амедию. «А приходи к нам в дирекцию спецпроектов». Я прихожу, это где-то август месяц. И вот только, я почему это ярко помню, у меня вот только родился ребенок. Он в июле родился, вот в августе я прихожу к ним. И они возвращаются с совещания у Константина Львовича, они были, и говорят: «Нам одобрили передачу шоу-пародий. Нужен формат». То есть было просто два слова: «шоу-пародий». И на тот момент были референсы, на которые мы ориентировались. Это MET-TV, такой был формат. И вот нужно было какую-то сделать передачу. Она могла быть абсолютно любой. И за задачу взялись я и Андрей Рожков из «Уральских пельменей». Вот таким мы. Ну и понятно, нас курировали Максим с Русланом, они там оценивали наши идеи. И, в общем-то, из того, что мы там креативили, носили на утверждение. Был Саша Цикало и Константин Львович. Вот. И получается, почти все форматные составляющие буквально мы придумали, что шли от того, что, а на кого делается пародия? За что на человека делается пародия? Оказывается, на кого и пародию-то не сделаешь. Люди должны знать этого человека. Он должен быть кем-то весомым. И вот эту ценность мы взяли за основу. Поэтому мы награждали. Все, ты дорос до пародии на себя. Дарили какой-то подарок. И вот это родило формат, что человек смотрит пародию на себя. Вот, в общем-то, вот эта вся история. И мы сделали один выпуск, стоил каких-то баснословных денег. Его впустили в новогодние вот слоты, где-то в Новый год. И именно этот первый выпуск получил ТЭФИ. Под этот первый выпуск была собрана авторская группа. И буквально там в феврале уже и Андрей, и я, мы улетели из дирекции, но поскольку авторская группа уже была собрана, формат в целом был понятен, его оптимизировали, чтобы было более-менее по деньгам, и, в общем-то, Константин Ворон из «Вятки» взялся за руководство креативное и дотащил вот все дальше, что вы видели большую разницу, это вот Костя затащил. Получается, все, я уже не работал в дирекции, мне звонят и говорят: «Приходи ТЭФИ получать».
А куда ты улетел?
А я пошел к Вадику Галыгину в продакшн. И кино. Вот кино, кино, кино. И вот тогда очень хотелось что-то написать сценарий, что-то серьезное сделать. Рвали. Ребята уже бомбанули самый лучший фильм, заработали денег. И он поставил два рекорда, ты знаешь, да, самый лучший фильм. Это самая большая дельта. Он поставил вот этот рекорд.
Сколько потрачено, сколько?
Сколько было заработано первый уикенд и второй. Вот это падение, вот это дельта, это пока никто не... Ну, то есть, вот такой рекорд интересный.
Оно меньше стало или больше?
Сильное падение после первого уикенда, второй вообще. Типа...
Он за первый отбился.
Но он за первый отбился, заработал, и все в плюс. То есть как бы прикольно, как бизнес прикольно. И вот Вадик пошел тоже в такое самостоятельное плавание, уже без камеди, вот делать такое кино.
Блин, а я вот помню, что еще был какой-то фильм, мне кажется, тоже Вадик снимался, про детективы.
Когда я пришел к Вадику в продакшн, этот фильм, про который ты говоришь, уже был снят и монтировался. И они писали следующий. И кто-то должен был взяться, вот соединить все это в единый сценарий. И вот за этим я пришел.
Там такой трэш был, я там просто его наискал.
Я его боюсь пересматривать до сих пор. Но мне кажется, что если его пересматривать сегодня...
Он не так сильно удивит.
Он не так сильно, да. Он... Мое личное мнение, что люди писали одно, снимали другое.
Получилось третье.
А в кадре играли вообще третье, понимаю. Вот. Потому что Стоянов, он, ну... Ты как Стоянову скажешь, что играть? Это он тебе говорит, как будет сыграна эта роль.
Ну да.
И как ты с ним не согласишься? На мой взгляд, писали что-то в духе «Голого пистолета».
Ну да.
Но чтобы сделать «Голый пистолет», нужно было глубже понять сам кинематограф. Тогда этого не было. Мы очень по верхам это шли. То есть что самый лучший фильм, что очень русский детектив. Это приблизительно, ну, мы не понимали, что мы делаем.
Мне показалось, что его просто придумали из этой вашей то ли миниатюры, то ли номера, где было русских, я их буду всех убивать на смерть. Вот это вот. Вот все такое, такие допросы.
Хотелось сделать пароль, да. Более того, написали там еще один же сценарий, как бы, ну, следующий. Но когда увидели кассовые сборы вот этого детектива...
Не сработало.
Не стали даже делать, да. И мне кажется, ну, вот мы это прошли, и сегодня мы можем говорить о том, что в целом ну, уровень сильно вырос. То есть есть проекты, которые, ну, прям не стыдно на мировом уровне. Понятно, их немного, но...
А ты можешь назвать?
Догнали мы. Там это «Горько», так... «Холоп» и так далее. То есть вот это...
«Горько»
вот
— это просто восторг.
А «Холоп» же даже продали, да? Куда-то франшизу снимать.
Какой-то как франшизу, да. И он, да, по-моему, вообще в несколько стран. Но я к тому, что, ну, так или иначе, нормально. Это уже, ну, смотрибельно. Потому что то вообще было мимо. Вообще не понимали.
Чем занимаешься сейчас? Расскажи, пожалуйста.
Я удивительно для себя.
Так.
Я всегда зарабатывал тем, что там писал какие-то сценарии, а стендап, обучение стендапу было так, ну, для души.
Тебя это всегда интересовало, тема?
Семинары. Да, мне всегда было интересно, как устроен юмор. И где бы то ни было, мне всегда интересно разобраться, как это устроено. Найти форму, структуру, алгоритм, как это делать. И я преподавал стендап. Как делал эти семинары, ну, типа, просто чтобы делать. Неожиданно кто-то сказал, а давай, типа, за деньги. Такой, ну, давай, попробуем. И постепенно, постепенно, и вот сейчас это стало основным моим делом. Я в шоке, но очень доволен.
То есть люди приходят...
У меня идет такой...
к тебе, чтобы научиться стендапить?
Нет. Не для этого.
А для чего?
Они учатся стендапить, чтобы произошла волшебная трансформация во время любых других публичных выступлений.
А, то есть учатся говорить, получается. Учатся
выступать. Не только говорить, да, ну, это умение. Ты вот оказался в публичном внимании, на тебя смотрит много людей, говори.
Один. Стоишь на сцене, да?
И сидишь в комнате, но все равно, да, то есть на тебя много людей сразу обратило внимание, и тебе нужно говорить. Желательно так, чтобы они такие, верю. Вот то, что ты говоришь, это так, окей. И, как правило, вот то, что я вижу, средняя температура у нас по больнице, почти все спикеры, но никто занимается спикерством все время. А вот периодически тебе, ты там руководишь компанией, и вдруг вот там будет форум. Круто, если ты выступишь.
Ну,
все говорят, конечно, круто.
Да.
Это же такая классная компания. Интересно послушать этого человека. Он такой путь прошел. У него опыт есть. Ну, поделись, расскажи. И основная ошибка — люди начинают готовиться к выступлению, когда узнают дату выступления. И это уже поздно. Ну все, это поздно. Это, ну, это приблизительно вот первая игра КВН. Помнишь свою первую игру КВН? Что там было за выступление? То есть...
Там было интересно.
Да.
У меня была одна фраза.
Ты помнишь?
Ну, у нас было просто миллиард, мы подробили, чтобы всем не обидно было.
Ну вот. И получается, я говорю о том, что нет, нужно готовиться, нужно быть в форме. А как выяснилось это, я этого тоже раньше не знал, но выяснилось, что как практика, которая тренирует все аспекты тебя как спикера, стендап, самое эффективное. Есть. Ты что можешь делать? Ходить на курсы речи.
Ну да, чтобы поставить
речь. Ты можешь там ходить на пластику, там какой-то, я не знаю, там ходить отдельно.
Лизка ходила на актерские.
На сценарные какие-то штуки, да, там еще что-то, еще. А потом, типа, соедини это вместе. А стендап это сразу, целостно, вместе делает.
Ну, вот нас на актерские тоже круто. Приходили, просто потому что им нужно вот выступать где-то в их компаниях, что-то где-то.
Да.
Учиться там разговаривать где-то на каких-то мероприятиях.
Но у вас больше такой курс из выхода из зоны комфорта. Вы
ну,
там...
у нас же, ну, актерство, ну, такое, да. Я кринжевала
сильно.
Ну, да, потому что то, как обучают актерство, я же через это тоже прошел, через театральное вообще...
Ты учился?
Как я и поучился. Я учился у Германа Седакова. Угу. Это классическое образование, просто сжатое в суперинтенсив. Угу. Ты садишься в подводную лодку на там полгода, год, и все. Угу. У тебя только это. Каждое воскресенье показ. Ты играешь там в разных отрывках. Режиссеры ставят разные абсолютно отрывки из всей вообще мировой, любой драматургии. Uh-huh. И каждое воскресенье показ. То есть у тебя игра КВН каждое воскресенье. И ты в нескольких отрывках, и вот так вот. Репетиции с утра до вечера. Я помню, ну это просто... Поэтому за счет такого интенсива, ну, по-любому будет какое-то так изменение. Это будет, да. Будет. Но точно. После этого обучения у меня еще больше стало вопросов, как вообще все это делать, как кого-то сыграть, как образ создать, как это делается. И стечение обстоятельств невероятное сделало так, что у нас организовалась лаборатория. Мы стали исследовать школу Николая Васильевича Демидова. Был такой педагог, угу, театральный.
По Демидову. Я слышал такое. Я монтировал подкаст.
Да, запросто кто-то мог говорить.
Этот Лагашкин говорит, что по Демидову играть.
Вот тут уже мы как бы понимаем, как устроена система Станиславского, что угу. они все имели в виду. Ну, правда, после изучения Демидова, а не просто после чтения угу. книжки, да. То есть это нужно на практике все выпахтать. И Демидов ответил на все вопросы. И после Демидова я вернулся в стендап уже с совершенно новым мировоззрением. Я посмотрел уже на человека, как на, ну, просто человек, mm-hmm. как он устроен. И все, и у меня стало совершенно другое обучение стендапу, сам стендап стал другим. И, в общем-то, я бесконечно благодарю этого человека, Николая Васильевича Демидова. Это фантастический труд, его жизнь, это ну, кино. Mm-hmm. Что это вообще был за человек. И отдельных три подкаста нужно просто, чтобы про Демидова рассказать. Это такая вселенная, просто необъятная. Но, к сожалению, в театральных вузах никто ну, просто не берут его за основу, не берут. И поэтому у нас актерское образование — это вот интенсив. Давай, прыгай, говори. Угу. Вот ты пластилин, давай, ты кошка, собака, делай что-то. И ты выходишь все время, ну и типа, ладно, и ты можешь вот уже что угодно, любое насилие можешь над собой, в принципе, произвести. Ну и реплику героя с какой-то интонацией тоже. Вот. А стать этим человеком, прожить это совершенно иное. И когда такое удается, мы просто вау. Вот. А Демидов придумал упражнения, которые это тренируют как навык.
Например?
Этюд. Демидовский этюд.
И что там?
Это этюд без заранее заданных предлагаемых обстоятельств. Вот это упражнение лежит в основе всей его школы.
И вот сейчас этюд? Или как?
Вот мы вдвоем не сыграем. Должен быть ведущий, кто проведет этюд. Угу. Соответственно, тут вот, понимаешь, да, есть наблюдатель уже. А в общем-то, когда актер, где бы он ни был, работает, там всегда есть наблюдатель. Либо это зритель в зале, либо это камера, либо через камеру кто-то там, весь мир, получается, может на тебя посмотреть. Этюд в методе Станиславского — это мы с тобой решим, кто мы друг другу.
Заранее.
Да. Что мы хотим друг от друга, где мы находимся. В общем, мы проговорим все предлагаемые обстоятельства. Ну, давай, например, кто мы друг другу?
Водитель такси и пассажир.
Что мы хотим друг от друга?
Ты хочешь доехать, а ты хочешь поговорить.
Где мы?
В машине.
Машина в гараже, на улице.
На улице, на МКАДе, в пробке.
Вот. Вот у нас есть заданные предлагаемые обстоятельства. И дальше Константин Сергеевич говорит, ну, давайте, ребятки.
Играть.
И типа... А вас куда завести?
Так его написано в приложении.
Да я так поговорить хочу.
А, все ясно.
Понимаешь? Мы сочиняем текст. Uh-huh. Демидов резонно, причем достаточно глубоко, работая по тем самым технологиям, которые там в начале 20 века представляли из себя систему, сказал, ребят, так не работает. Uh-huh. Пошел против системы. И говорит, актеру никогда не нужно сочинять текст. Ему всегда текст дают.
Ну да.
И еще просят, чтобы он точно его сказал. Да. Как бы. Поэтому он взял этюд и буквально развернул его. У нас есть только текст и никаких предлагаемых обстоятельств. Угу. Вообще. Ну, например, какую реплику я скажу?
Да.
«да». Угу. Вот у меня будет «да». Да. Угу. Это моя первая реплика. А он что ответит?
«Давайте быстрее».
«Давайте быстрее». Все, вот у нас этюд. Я скажу «да».
Угу. «Давайте быстрее».
Я скажу «да». Угу. А ты?
«Давайте быстрее».
И когда мы вот так задали текст, мы точно знаем, что мы скажем. Угу. Ты же точно знаешь,
что я
ты
знаю, скажешь? Да.
Я даже знаю, я что скажу «да». Угу. Да. А ты?
«Давайте быстрее».
Супер. Все, мы точно знаем текст. Дальше Демидов говорит, все, мы делаем вот что-то типа щелки, начинается новая жизнь. Угу. Этюд должен начаться. И он предлагает такую метафору, как бы, ну, ты должен сделать засечку, что там все, выдохнуть. Кто что делает? Ну, это длится там полсекунды, угу. Максимум полторы. А дальше что он говорит? А дальше как вы должны сказать этот текст? Угу. И оказаться в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах. И вот тут рождается магия и практика актера. Потому что, вот, допустим, начался этюд. Тыш, пух, да. Угу.
Давайте быстрее.
Ну и, к слову, этюд заканчивается только когда ведущий скажет. А, то есть, этюд закончен. Почему тут... мы сами не можем? Мы не понимаем, где перестать жить угу. это. Ведущий, он увидел, что все, мы в ситуации.
Произошло.
Да, и он говорит, все, спасибо. А дальше он спрашивает, ты где оказался? Это твоя территория, его территория или ваша общая uh-huh. территория? Я такой, не знаю, но скорее наше общее, какое-то нейтральное пространство. А ты?
Ну да, что-то.
Да. Он говорит, хорошо, вы знакомы, не знакомы?
Ну, знакомы как будто.
Как будто. Степень близости какая?
Средняя.
Друзья, родственник, любимый и так далее, да, это
знакомые,
есть шкала, по которой ага. мы близки друг к другу. Да? Вы где были? Это открытый воздух, закрытое помещение ага. там, и так далее. Да? И если этюд сыгран правильно, если он сыгран, его ага. нельзя неправильно сыграть. В этом супер кайф, что ты не можешь сделать здесь что-то неправильно. Невозможно.
Потому что ничего нет.
Неправильно это когда он не сыгран.
Да, я понял.
Это когда ты живешь своей жизнью, а я своей. Я сам по себе такой, не вижу тебя, не слышу, не обращаю на тебя внимания. Я такой, да, угу. И ты такой, давайте быстрее. А потом нас спрашивают, где вы были, и все. У тебя там был автобус, а у меня там, знаешь, лужайка в лесу. Тогда этюд не сыгран просто. Uh-huh. Давайте еще раз попробуем. Посмотрите друг на друга внимательнее. Не говорите, пока вам не захочется говорить. Uh-huh. И так далее. И в этой практике тренируются абсолютно все элементы системы Станиславского. Круто?
Круто.
Вот стендап то же самое для спикеров.
А сейчас ты, получается, смешил людей в 99-м году, и ты смешишь людей в 2026-м.
Я учу людей смешить людей.
А сам ты не смешишь?
Ну, смешу, я выступаю.
Есть какая-то разница, когда легче было рассмешить? Сейчас?
Да как будто сейчас легче. Почему? Потому что ты знаешь, что делать. Вот раньше это было всегда испытание, всегда какая-то, ну, блин, страстняк, война, потому что, ну, ты ж не знаешь, зайдет, не зайдет. Потому что тогда казалось, угу. еще КВН приучают, что надо порвать, надо, блин, болтануть. Надо
всегда чтобы смешного.
Выиграть и так далее. То есть он делает ставку, он направляет твое внимание на результат. У тебя должен быть результат. Все, никого не волнует результат. Но по факту это неправда. Это просто очередное твое выступление. Ну, ты можешь выиграть, ты можешь проиграть. Но это вообще не важно. Важно, что просто ты это делаешь. Соответственно, в какой-то момент это стало понятно, что так это вообще рутина просто. Это рутина, и нужно разобраться, как она делается. Потому что мы страдали из-за того, что не было никаких технологий. Мы типа просто...
По наитию.
Что-то такое придумал. Такое. И поэтому, конечно, ты каждый раз переживаешь. Это зайдет, не зайдет. Поймут, не поймут. И так далее. Это все время, ну... Угу. А как только у тебя есть технология, ты просто, ну, все, ты знаешь, не зашло. Так должно быть. Что-то должно... Ну, не бывает, что все оказалось смешным. Заметь, это везде так. Это в КВН. Везде есть вот этот процент того, что не заходит. Вопрос просто... как можно быстрее его найти uh-huh. и либо переделать так, чтобы стало работать, либо уже попрощаться с этим. Поэтому смешить, конечно же, сейчас, ну, легче. И как будто сейчас тем, для того, чтобы смешить, просто ты куда ни посмотришь, блин, все раздражает, все бесит вообще.
А шутить нужно о том, что бесит?
Должно быть негативная эмоция должна быть, в первую очередь, да. Если этого нет, то, скорее всего, там и не посмеешься.
Мне кажется, не про все раздражители можно сейчас шутить просто. Или тогда тоже нельзя было про все шутить?
Как будто ни разу за всю карьеру не испытали, что мы что-то не то. Один раз была шутка, но это, правда, не у нас, вообще у стариков в БГУ. В финале 96-го года у них была шутка, очень смешная. Там в Беларуси поставили статую свободы. Раздвигалась ширма, и стоит, значит, наш двойник с этим вот совсем. Ну, как бы безумно. А потом они говорят, наши же ребята, в АМИК после игры говорят, можете убрать, вставлять в эфир, пожалуйста. Вот типа на игре сработало, а...
В эфире...
И АМИК, бля, маму вот так всех сделал. Вы что делаете? Зачем вы так делаете? Вы шутку делаете на сцене, а потом говорите, уберите. Не надо ее изначально предлагать, если вы не планируете ее в эфир. И, на мой взгляд, втык был правильный. Нельзя так делать. Но мы, когда что-то делали, вообще по барабану, сегодня мы бы отгребли по полной за такие шутки, за такое отношение. 100%. Мы уже перебарщивали. Я всегда это говорю, что мы уже чуть-чуть берега, значит, это. Поэтому мне сложно сказать. Я сегодня пришел к выводу, что я просто на такие темы, на которые общество может реагировать неоднозначно, да, там, от религиозных до политического, геополитического, я просто понял для себя, что лично мне и неинтересно на эти темы. Потому что это не то, что мне по-настоящему важно. И меня действительно это как-то заботит, тревожит. Нет. У меня было два раза в жизни, когда я у меня стендап был. Просто я написал такой смешной, просто в хлам. Тогда еще стендап только-только что-то появлял, и это было, прям вау, очень крутой стендап. Просто разрыв башни, как смешно. Проходит полгода, и становится совершенно не смешно. Проходит еще полтора, и я как-то вспоминаю, что были шутки, может, я сейчас их еще проверю, и люди на меня начинают наезжать. Чуть тебе не нравится. И у меня чуть-чуть такой... Я такой, окей. И как раз был период, когда я во всем хотел разобраться, как все устроено, поэтому часто экспериментировал, да, и именно и провокационные какие-то вещи делал, и там разные. В итоге я пришел к выводу, что эти темы, они настолько быстро меняются, что либо ты все время в этом потоке, ты должен стать просто таким, рефлектором на новости, просто все время комментировать, так. Как все это daily show. Да? Просто что сегодня утром в газете, мы вечером там выходим и...
В куплете.
И в куплете что-то сдаем, да. Но мне этот формат не подходит. Я не могу все время придумывать, мне не нравится. И я увидел, что мне круто, когда я написал шутку 15 лет назад.
Не, она до сих пор.
20 лет назад. Она до сих пор работает.
А есть такие
шутки? Она очень простая, она про жену. Понял? Она про ребенка. И я понимаю, что я до конца жизни буду эту шутку говорить, и она будет работать до конца жизни. И я подумал, вот что круто. Круто как раз, когда находишь вечное. В житейских мелочах, это вечное.
Как вообще шутку написать-то?
Про что?
Про футбол.
Про чемпионат мира.
Про чемпионат мира.
Нам нужно понять, на что обратить внимание, чтобы куда копать. Чтобы найти, про что шутить. Что там раздражает, бесит, просто
Водопой.
Судейство.
Бесит. Давай первое, что вышло. Водопой.
Да.
Что тебя в нем бесит?
Меня бесит то, что они не играют, а воду пьют. Они же играли раньше всегда.
Да.
Всегда
как
раньше.
Как будто просто лишняя пауза. Лишняя пауза бесит.
Ты понимаешь, почему появился водопой?
Так,
разумом.
Разумом, да, потому что официальная версия, что это из-за жары, что надо пить, и плюс реклама дополнительная.
Они там бабки зарабатывают,
да.
А я футбол не смотрю. И есть два способа. Оба рабочие. Первый — это остаться в раздражении и продолжать говорить все, что из раздражения выходит из тебя. Понимаешь, да? И появятся какие-то слова. Появится какая-то колбаса из слов. Потом ты можешь взять эту колбасу и посмотреть. И вот. а, вот так еще переставим, вот, пум, и составить угу. какую-то шутку. Типа там, не знаю, любой спорт, который бы не проводился в Соединенных Штатах, да, становится баскетболом. Четыре четверти по... Ага,
разделили.
Можно сделать номер, как появился водопой. Сидят там эти... Мы хотим сделать трансляцию мировой, футбол на всю планету, мы США, мы умеем делать. Да. Ну и в диалоге, да, раскрывать эти шутки. Это то, как мы делали в КВН. Ты, по сути, заходишь в проблематику и говоришь, просто за час разговоров ты ляпнешь что-то смешное, важно зафиксировать это. Но сегодня это легко с помощью диктофона делать.
Ну да.
И на кнопку нажал, тебе это текстом стало. На вторую кнопку нажал с промптом правильным. Найди, где тут могут быть шутки, да. Ну, то есть.
Где есть что-то похожее на шутку.
Что-то похожее на шутку, да. И ты свежим взглядом, глядя на. Ну, можешь там. Тут... Второй способ — это идти технологично. Соответственно, мне вот этот способ больше нравится, потому что он эффективнее, КПД лучше. Но тут технология, понимаешь. Мы должны найти вот ту самую мишень. Допустим, что раздражает? Что я не смотрю футбол, а они зарабатывают деньги. То есть ну, какая-то тут жадность или что-то такое. Но мы вот находим вот этот вот, да? И структура шутки — это X равно Y. Соответственно, X — это то, что вот тебя раздражает сильно, а Y-ков должно быть ну, 50, может.
На что это похоже?
Да, у тебя должно быть просто много версий. И когда ты сидишь просто, вот ты держишь вот этот раздражитель, блин, я не смотрю футбол, они бабки зарабатывают. Это то же самое. И все, и ты просто сравниваешь. На что это похоже? Но ну, для того, чтобы эти сравнения хорошо работали у тебя, чтобы в них не заблудиться, тебе нужно кристально ясно сформировать саму проблему. Вот это самое сложное. И это, собственно, вот то, чему я и обучаю. Ты должен схватить проблему в такую формулировку, которая становится кристаллом. Все, ты ясно видишь, на что ты нападаешь, что вот меня это конкретно... Тогда легко искать сравнение. И все это накидываешь, там, несколько десятков разных сравнений, смотришь на это, и тебе очевидно, что вот это прикольно, вот это и вот это. Собрал, пошел, проверил.
Вот мы, короче, затронули тему искусственного интеллекта. И его использовать просто для того, чтобы он твой материал обработал, или его можно использовать просто сказать, напиши мне шутку про гидропаузу.
Пока, к сожалению, вот сколько я его мучаю, он шутку не написал еще.
Кажется, к счастью.
Те шутки, которые удачные получались, но это как на любом рандоме ты можешь поймать шутку. То есть ты можешь посадить там, не знаю, 15-летних детей, они хаотично будут что-то говорить и скажут что-то смешное.
Не понимаешь, да? У них все будет смешно.
Ну, и к тому, что вот просто рандомайзер такой, конечно же, что-то может выдать.
То есть и это 5-летний ребенок в твоем понимании.
Понимание юмора, да. Ну, то есть вот не алло. Вот там, где рутина, там, где надо много вариантов просто. Ну, просто много, куда подумать. Он не подумает за тебя, но он может сказать тебе, куда подумать. И я увидел, что у меня... Ну, я, это же прикольно, ты говоришь, придумай 500 вариантов.
И он придумает 500 вариантов.
Он 500 выдает. И такой, ну, это ужасно, потому что...
Ты сам перестаешь думать, мне кажется.
Просто пока читаешь, ты устаешь больше, чем если бы придумал просто.
У тебя, мне кажется, мозг быстрее бы отсеял все эти варианты, чем ты их прочитаешь.
Пока ты читаешь, блин, я не знаю, я вот устаю, меня бесит это читать. И я же все время в оценке, я же все время, ты же прокручиваешь.
Ну, да.
Если это да или нет, да или... То есть ты проживаешь каждый вариант.
И ты еще ждешь
и
хороший.
И там на 19-м ты уже бы просто спасибо. Поэтому я пришел к выводу, что он хорош просто в других сферах.
Мы всегда гостей спрашиваем, что они смотрят, читают или слушают.
Как ни парадоксально, но я мало смотрю для себя. Ну, типа, вот так. Хочу посмотреть.
Объясните.
Но вчера вечером я посмотрел фильм 2 часа 20 минут. Какие-то что-то там Masters of Universe.
Что это за фильм?
Ну, те, кто живут в Бресте, смотрели... два раза «Спокойной ночи, малыши», потому что шла «Спокойной ночи, малыши», и шла еще «Добра ночь» или «Колыханка», не помню. «Добра ночь», по-моему, да. Польская. И поляки показывали пипец какие мультики. На тот момент просто нам башню сносило. Аниме, аниме, ну понимаешь, вот такое что. И был такой вот мультик «Химен». Это чувак с мечом, такой сильный, блондин такой. Что-то типа, помнишь, когда появился Шварц, был у него Конан Варвар.
Да, да, да.
Помнишь, вот, это, да. Вот эта стилистика, вот только мультик.
Угу.
А тут, я смотрю, художественный фильм про Химена. Типа, ну, они взяли вот это все, понял? Вот это все и сняли фильм, типа.
Обалдеть.
Я залип, посмотрел.
И как сняли?
Для себя. Ну, во-первых, мне не очень понравилось, потому что дубляж, и не было оригинальной дорожки вообще в файле. Я, блин, ну, сволочи.
Ты на оригинале смотришь?
Только.
Правда?
Если ты смотришь не оригинальную звуковую дорожку, ты смотришь абсолютно другое произведение, чем то, что они изначально заложили.
Ну, да.
По просто факту, другое. Да. Ты будешь испытывать совершенно другие эмоции, чем при прослушивании голосов актеров, как они звучат. Особенно азиатский кинематограф, особенно комедии, вот эти тупые американские комедии, они не тупые, на самом деле. Если ты слышишь, как говорит герой, ну, там все не тупо, там нормально. А в дубляже это тупо. Я Джессика, я хочу... Что ты мне суешь под нос? Они не так говорят.
Блин.
Там за каждым героем своя правда и так далее. Такое редко, что вот я сел, обычно я смотрю по работе, допустим, у меня там сериал про поезд, все происходит в поезде. Все, я сажу, я смотрю все, что в поезде, все фильмы.
Почему по работе?
Ну вот мне надо писать
сериал. Тебе надо писать сериал.
Да, вот я писал сериал, там все в поезде происходит. Все, я посмотрел все, что про поезд. Когда все действия происходят...
То есть от самого первого фильма, получается, начал.
«Прибытие поезда» посмотрел тоже. Не, ну, правда посмотрел.
От «Прибытия поезда» до вот этих всех сериалов, где они на поезде едут.
Да, и получается, где они на поезде едут. Вот эти все.
Убийство в поезде расследуют.
Убийство, Стивен Сигал и вот эти все. С Брэдом Питтом. Это «Метр», где он садится в поезд... Офигенско, ржачно, ну, прям интересно, на одном дыхании вот это все. Вот тема поезда раскрыта полностью. Тогда я смотрю, и смотрю, как, если это сериал, то я смотрю первую серию, вторую, там, и сколько надо первых серий, чтобы, ну, понять движок, как это устроено. И очень редко, но бывает такое, что зацепил сам сюжет, мне уже само интересно, что там, там в конце. Обязательно смотрю, стараюсь, когда что-то у Марвела выходит.
Ага.
Типа, вот они меня цепанули, почти всю франшизу посмотрел, и для меня учебник. Marvel — это прям учебник работы с символьной системой, сценарий, то, как вот вообще все, что делает Marvel, это вот учебник, смотри, учись. Угу. Это очень вот наглядно просто, все наглядно, выпукло.
Человек-паук Нуар — это там играет Николас Кейдж, Человека-паука.
Я такого не видел еще.
Это сериал.
Это сериал, и там есть две версии сделали. Цветную и черно-белую.
Не, я еще не смотрел.
И там тоже интересно посмотреть. Я посмотрел две серии. Вот, одну вот, черно-белую, спасибо. Одну цветную.
И есть список очень большой посмотреть. А когда вот я реально все устал, все, конец дня, там еще что-то, я такой, мне надо просто что-то посмотреть, то это банально. Я смотрю «Бильярд» русский.
Это, кстати, интересно. Я смотрела пару раз.
Да, потому что я люблю в него играть. И для меня это, ну, то есть, когда и регулярно по году проходят чемпионаты мира, там кубки разные, интересные, красивые. И поэтому, ну, я вот за этим слежу. Иногда еще могу посмотреть какую-то рыбалку. Потому что сам вот не могу поехать. Я просто...
Офигеть.
Чувак вот там сплав по реке, я такой, ну, вот...
Круто.
Так... 15 минут прожил вместе с ним, говорю, спасибо, лайк тебе, и плавай, давай.
Как люди тревел смотрят.
Да, типа такого. Я не могу туда попасть, поэтому посмотрю. Что я читаю? Я понял, вот знаешь, говорят, вот у нас сейчас поколение, я ничего не читаю. Я вижу, что читают гораздо больше, потому что все время ты же в телефоне, ты все время что-то читаешь.
А, ну да.
Ты читаешь, ты
дохрена. Просто не книги.
Просто не книги.
Кстати, я задумывался об этом, да.
Поколение, которое всегда читает.
Инструкции какие-то, да, или там вот ты понимаешь...
Посты, сообщения какие-то.
Какие-то новости и так далее. Ты все время читаешь. Но из книг тоже, как правило, техническая литература, там какой-то либо учебник вышел новый, либо там вот нет. Ну, то, что нужно уже.
Угу.
Если это художественное произведение, то тоже допекло его там его почитать.
Угу.
Мы ставили «Вишневый сад». Ну, я читал «Вишневый сад».
Где вы ставили «Вишневый
сад»? Вот в нашей театральной лаборатории.
А.
И под этот кач, ну, как бы интересно, что такое Чехов. И там у него, по сути, четыре пьесы таких мощных, угу. Да, там «Чайка, три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Но эти четыре пьесы ставят во всем мире. Он второй после Шекспира. Кого ставить. Поэтому, изучая всего лишь четыре пьесы, ты очень много чего изучаешь. Слушаю я стримы либо Apple Music, либо Яндекс. Ну, в основном сейчас Яндекс Музыка у меня. И раз в месяц я слушаю новинки вот так. Как только я понимаю, что за трек, про что, как это, я скипаю следующий. Те, что цепляют, я дослушиваю до конца. И если мне действительно нравится, я лайкаю. И тогда, когда я включаю «Моя волна», он уже алгоритм подхватывает и начинает мне... Там регулярно есть ДТТ, регулярно там есть кино, там регулярно есть... Ну и вместе с новинками там и джаз какой-то, и я открыл вот так для себя, я не... ну вот это Нина Симоне, или Нина Симоне, что-то такое, певица такая. Это вселенная. У меня просто взорвался сколько хитов, сколько всего. И то, как она поет, то, как... Ну, вот у меня появилась там любимая певица. Вот, так вот.
А сейчас, когда ехал к нам в машине, что слушал?
Последнее время, может, уже полтора месяца, я просто все выключаю и еду.
В тишине ты слушаешь эмбиенс.
Типа, вот я еду, прикольно. Когда у меня начинают вот так треки играть, я их, как правило, слушаю, когда долго куда-то надо ехать. Вот мы по трассе вот пилим куда-то. И вот на трассе там едешь, и в какой-то момент уже давай. И все, у тебя тут отдельный мир. Потому что у меня за музыкой сразу идут фантазии в голове. Я не могу просто... У меня просто музыку я не могу слушать. У меня сразу подключаются какие-то миры. У меня там начинает что-то происходить сразу, все. И ну, за рулем не всегда это...
Безопасно.
Ну, скажем так, да даже просто комфортно, что ли, не знаю. Едешь и плачешь, ну, странно. Поэтому надо, чтобы совпало еще. Ну, у меня бывает такое, что я расплачусь.
Как здорово.
На представляешь себе, что-то там напридумываешь.
Теперь надо решить, как мы назовем наш выпуск.
«В поисках смысла».
Отлично. С нами был Виталий. С нами был. А, кстати, да, смешно. Этот приходил в гости, кстати, Ефим Шифрин. Ну, и разговаривали все время про его возраст. То, что он уже...
Он выглядит шикарно.
Он выглядит шикарно. Но он
вообще дядька, столько на самом деле, боевой. Мне кажется, вот ему не повезло тем самым образом. Помимо этой маски, если бы мы видели, кто он за человек, если бы у него было где-то возможность попасть в головы, в сердца зрителей таким, какой он есть, а не маска. Ты понимаешь, какой сразу раскрылся бы потенциал, арсенал вообще его возможностей там невероятен. Я просто офигел, насколько он вообще крутой чел. А мы знаем только...
Нет. И я к чему, да.
Даже
что,
обидно где-то.
Что, парень, что этот Гарри Харламов говорит, что вот с нами был Ефим Шифрин. Он такой, вы уже меня хороните. Типа, с нами был. И я тоже вот сказал, и такой осекнулся.
Ну я же с вами был.
Ну да. Ну, вот. С нами только что был, а дальше домой поедет.
Да.
Поеду. Вот такой вот он сейчас, Виталий Коломеец. Мне нравится.
Спасибо, Дим, тебе большое.
Спасибо тебе.
Я побывал в моторе.
Теперь, когда тебя спросят, когда ты последний раз был в моторе, ты...
Я знаю дату.
Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Лизка, тебе тоже спасибо, что посидела с нами.
Спасибо.